Здравствуйте, все, кто с нами в клубе любителей вина «Винвинтаж». У меня сегодня интереснейший собеседник, имеющий к вину самое непосредственное отношение. Я с удовольствием представляю эксперта в области виноделия и винного рынка, руководителя агентства Double Magnum Андрея Григорьева. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Приветствую в студии Mediametrics.
Спасибо за приглашение, очень рад.
Андрей, вы работали в известных издательствах, выпускали приложение «Под градусом», журнал «Магнум», занимались и продажей вина, и виноделием. И вот недавно в вашей профессиональной деятельности произошли значимые изменения. Чем вы занимаетесь сейчас? И, наверное, объясните нам заодно, что такое винный консалтинг в масштабах виноделия.
Да, так сказать, вы абсолютно правы. У нас совсем я со своей командой, с которой мы последние 4 года работаем над проектом Alma Valley в Крыму. Вот наш контракт закончился, и мы решили, так сказать, двинуться в такое чуть-чуть снова сменить направление деятельности, хотя это тоже виноделие, но мы решили вот сделать агентство, которое назвали Double Magnum. Название такое в меру символическое, да, там. Кто знает, что Magnum — это бутылка по 1,5-литровой двойного объема, а Double Magnum — это 3-литровая бутылка, то есть четверной объем. И у нас 4, собственно, сооснователя, 4 партнера нашего агентства. Поэтому, когда мы с Игорем Сердюком раздавали Magnum, мы были вдвоем, мы назвали Magnum именно, так сказать, у нас был девиз «больше, чем в 2 раза больше». Вот здесь вот чуть-чуть больше, чем в 4 раза.
4 мушкетера.
Вот. И, собственно говоря, почему мы это сделали? Да, российское виноделие сейчас на подъеме и с точки зрения потребительского интереса, при всех, так сказать, там, колебаниях статистики, там, спад, подъем, но в целом, да, вот если взять тренд за последние 5-7 лет, ясно, что стали пить больше российского вина, стало появляться самого российского вина больше с точки зрения там, марок, стилей, регионов, в конце концов. И что очень важно, последние несколько лет всерьез на государственном уровне эту отрасль стали воспринимать. Вот, это заметно как в чисто, скажем так, имиджевых шагах, да, там руководители государства, правительства интересуются вином, посещают знаковые, интересные винодельни. Так и с точки зрения серьезного финансирования, поскольку Министерство сельского хозяйства сейчас очень серьезно занимается субсидированием, развитием, прежде всего, конечно же, виноградарства, потому что без винограда никакого вина не будет, а с виноградством у нас, конечно же, очень серьезные проблемы, и действительно без значимой государственной поддержки, скажем так, переломить ситуацию, наверное, не получится. Это серьезные большие деньги, это длинные деньги, плохо возвращаемые. И сейчас государство, скажем так, ну, если вы хотите, и у вас есть возможность посадить свой виноградник, вы получите. Да, конечно же, есть много бюрократических там сложностей и так далее. Момент, кстати, один из сервисов нашего агентства — помочь в преодолении таких сложностей. Но тем не менее, до 50, если сделать такой хороший, дорогой виноградник, а если так попроще, то и до 70% затрат вы получите обратно,
да,
от государства. То есть фактически вы, ну, там, за 20% стоимости получаете свой виноградник. Конечно, в него надо потом еще больше вкладывать. Вот, но тем не менее, виноградарство, виноделие на серьезном политическом уровне, на самом высоком политическом уровне, получило и моральную, и получает материальную поддержку. Вот, поэтому очевидно, что рынок будет расти, спрос на, в том числе, услуги по, так сказать, сопровождению именно градусы на деле тоже. Вот поэтому, собственно, вот логичный вывод. И у нас пока, к сожалению, еще, так сказать, не так много, и, в общем, ну, практически там таких системных игроков на этом рынке нет. Я рискну сказать, что мы одни из первых.
Да, вот, кстати, у меня следующий был вопрос: единственные ли вы на этом рынке? Ну, наверное, да.
Ну, вот, я думаю, что с точки зрения вот такого институционального, так сказать, определения, что вот как агентство винного консалтинга, да, там не побоюсь, так сказать, там, без ложной скромности сказать, что, наверное, мы первые так о себе так заявили. Хотя, конечно же, у нас в винном отрасли есть ряд таких ярких личностей, ярких.
Ну, наверное, они индивидуально выступают.
Да, которые в том ином, я не буду сейчас приводить примеры, я их знаю, там кто-то кого-то консультирует. Конечно, конечно же, ну, в общем-то, это живой, так сказать, некий организм, конечно же, там, вот, там никто не сидит изолированно, кто-то кому-то в чем-то помогает, кто-то бескорыстно, кто-то за какие-то там вознаграждения. Поэтому, конечно же, винный консалтинг существует, он откровенно в зачаточном состоянии, он еще не сформировался как отрасль, вот он только формируется, и мы одни из первых, скажем так, кто решил ее, так сказать, вот так вот.
Ну, Андрей, а кто ваш потенциальный клиент?
Ну, наш потенциальный клиент – человек, который делает вино или хочет делать вино.
Но не знает всех нюансов.
Ну, знаете, как, вот даже если, ну, никто не знает всех нюансов, да, вот если, например, я вам приведу хороший пример, мы когда работали в Альме, мы пригласили, ну, естественно, у нас, так сказать, много было, есть там, наших там друзей иностранных, больших специалистов, конечно, дающих всем нам фору с точки зрения производства качественного вина, и мы, конечно, приглашали там наших, так сказать, хороших знакомых, там, людей с мировыми именами, вот, ну, там, как минимум просто посмотреть, как минимум что-то подсказать. И, конечно же, так у нас была идея, вот надо там, что давайте вы нам будете нас консультировать. И нам, так сказать, в общем-то, практически все, к кому мы обращались, говорят, ребят, ну вот там вы хорошие там парни, мы не хотим там тянуть с вас денег, что называется, вот, чтобы быть консультантом по всему. Да, сейчас эпоха прошла, потому что, так сказать, специализация очень высокая, и, условно говоря, если вам нужен там специалист по обжигу бочек, там, нам
вы
один
фронт.
Да, мы, нет, я вам подскажу. Я вам подскажу, я вас проконсультирую не с точки зрения того, что конкретно надо делать. То есть, сказал нам один очень известный бордосский винодел, я вам просто, если у вас будет проблема, я вам подскажу, кто именно эту точную проблему сможет решить, потому что, ну, специализация достаточно глубокая, и вот один человек не в состоянии там ответить на все вопросы. Вот поэтому консалтинг – это такая вот, ну, скажем, вещь, скажем так, конструктор, да, из, вот, поэтому даже, сказать, вот у нас сейчас буквально на следующей неделе мы собираемся в гости там в Краснодарский край к одной, да, очень крупной, так сказать, винодельческой компании, в общем-то, но им позже, так сказать, мы нашли точки соприкосновения, мы с ними обсудили, им нужно, так сказать, наше мнение по некому одному направлению. Да,
и... вот, да, Андрей, а почему тогда инвестору или владельцу хозяйства не пригласить какого-нибудь крутого, известного винодела, грамотного энолога, агронома для того, чтобы наладить и поставить производство?
Нет, ну, в общем-то…
Так... А обращаться к целому агентству?
Ну, так часто и делают, что, так сказать, если там создается какой-то новый проект, приглашается, естественно, на постоянной основе нужен какой-то человек, человек, который будет там отвечать за энологию. Вот. Но опять же, во-первых, человек, который таких людей, во-первых, мало. В принципе, и в России точно, в мире тоже не очень много. И те, кто действительно вот может на себя взять все подключено, стоит достаточно серьезных денег. Да? Вот там, вот, просто для понимания, вот средний день работы консультанта, не суперзвезд, но такого нормального с именем в Европе, стоит, ну, грубо говоря, 1000 евро, плюс там все накладные расходы, связанные там с приездом, проживанием и так далее. Вот гонорар плюс-минус есть намного больше, но вот если там, скажем так, уважающий себя специалист, там ниже, чем за там 1000 евро в день работать не будет. Вот. Ну, так, на всякий случай, да. Поэтому, вот, плюс, сказать, во-первых, да, во-вторых, скажем так, конечно, можно взять целую команду, но опять же, суперзвездную, да, ну тогда там. How much. Вот. А если у вас, ну, такие добротные специалисты, понятно, что им в любом случае нужен, сказать, консультирование по тем или иным вопросам. Да? То, будь то, собственно, вот, какие наши 5 основных направлений? Это, собственно, агротехника, да, это работа на винограднике от закладки до там развитие виноградника. Второе – это энология, собственно, это, так сказать, процесс производства вина, так сказать, от, так сказать, собственно, так сказать, от винограда до виноматериала,
ну,
потом ассамблирование, там, выдержка, очень, так сказать, важная вещь – это ассамбляж, да, как вы, так сказать, если смешать, даже если у вас вино одного сорта, да, вот у вас есть несколько там емкостей, несколько участков, это очень часто, вот, поверьте, 2-3%, иногда смешно читать на этикетке, там 53% того-то, там 47% такого-то, а вот казалось, ну, сделать 50 на 50, вот очень часто 50 на 51 вкус, а 47 на 53 совсем другое. Вот, третье направление, это очень, кстати, важное, это, так сказать, консалтинг с точки зрения технологического оборудования. Вот, не секрет, что вино сейчас это такое, ну, высокотехнологическое производство, последние там 10-15 лет появилось очень много технологий, так сказать, которые позволяют существенным образом скажем так, достигать хороших результатов, скажем так, это ни в коем случае не там какие-то манипуляции, да, скорее, то есть не улучшение плохого, да, из плохого виноматериала хорошее вино не сделаете, да, а это просто технологии, которые позволяют, ну, не допустить, сказать, порчи хорошего виноматериала на всех стадиях его производства, от там ферментации до розлива бутылки, да, потому что иногда там, вот, вы можете получить очень хорошее вино, разлили бутылку, у вас на линии розлива, там, условно говоря, плохой контроль за, сказать, санитарное это уже само собой, это естественно, там, да, там вот немножко плохо там с кислородом, да, там вино, хоп, оно у вас гораздо быстрее будет окисляться, да, и вместо там 2-3 лет там нормального развития, оно через год в бутылке будет, скажем так, ну, не то чтобы испорчено, но там не в ну, по сути дела, по гамбургскому счету и испорчено. Вот третье направление, четвертое направление – это брендирование, маркетинг, продвижение, дистрибуция. И пятое, как я уже сказал, оно такое не совсем полноценное, тем не менее, в ряде случаев мы неплохо знаем и умеем, получать, готовить документы, правильно все оформлять для получения субсидирования. Да, да, такое, наверное, да? Финансовое юридическое сопровождение.
Андрей, а для вас имеет значение масштабы винодельни, наличие или отсутствие вот как раз-таки виноградников и, соответственно, работа с виноградом или с виноматериалом? Ну, вы будете браться за работу, если при отсутствии собственных виноградников?
Ну, смотрите, как тут тоже надо чуть-чуть уточнить, да, потому что есть очень известные, великие, скажем так, уважаемые, может быть, даже великие виноделы, у которых нет собственных виноградников. Да. Марфин Кранкель из Штатов, например, там восходящая звезда Тосканы Биби Граец, да, у них нет собственных виноградников, но понятно, что они не покупают там виноматериал. Да,
в Испании они покупают у соседей.
Да. Понятно, что, скажем так, вот, и если там кто-то, как это винодельник, покупает хороший виноград и делает, ну, почему это очень интересно, в принципе, нам, ну, бизнес есть бизнес, если нас попросят, например, проконсультировать там в ассамблировании виноматериалов, даже купленных, но мы тоже это можем сделать. Это просто не так интересно, вот, с точки зрения. И, наверное, такой заказ на каком-то этапе будет для нас менее приоритетным и менее интересным, чем работа с, ну, с людьми, которые работают с собственным или хотя бы с купленным, да? Предварительно, отобранным винограду. Да, конечно. Но в принципе это такой же, вот, ну, как бы ассамблирование. Да, вот у нас есть такой виноматериал, сделайте, как его правильно, смешать, цинично говоря. Вот. Нормальная, честная работа, просто она менее творческая, менее интересная, и, скажем так, вряд ли мы ей будем там особо специально гордиться. Но это бизнес, это нормально, да.
Хорошо, давайте теперь предметно расскажите про ваш основной проект, с чем вы сейчас работаете.
У нас сейчас очень хороший, интересный клиент, можно сказать, так и у нас вот тот случай, когда мы практически делаем по всем нашим направлениям.
По всем пяти направлениям, да, работаете?
По всем направлениям работаем. Вот это, очень, во-первых, это очень интересный и новый регион российский. Вот, компания называется «Приазовский винный дом». Это восточное Приазовье. Это север Краснодарского края.
Наверное, мало кто слышал
город
про этот уникальный
Ейск. Ну,
теруар.
Знаете, да, про теруар мало кто слышал, хотя виноделие там развито уже более 200 лет. Там, в общем-то, были переселенцы еще со времен графа Воронцова в конце 18 века из Германии, начавшие заниматься там виноделием. Там были переселенцы из Молдавии и Румынии, которые тоже занимались. Там есть очень старые лозы, которым даже, ну, они, конечно, заброшены, но там находится лоза, которая практически там под 100 лет. Вот. Там очень интересные свои, и то, что называется теруар, и природно-климатические условия. Вот. Это чуть-чуть там, более северный, на 1 градус широты, где-то 46-я как раз параллель, то есть в отличие от там, Краснодарского края, юга. То есть,
укрывные там виноградники?
Знаете, там есть укрывные виноградники, вот, но есть не укрывные, и, в общем-то, мы как раз вот в том числе подробно изучили, метеорологию, климатические наблюдения. В общем-то, за последние 15 лет там практически не было прецедентов столь низких температур, когда бы вот в реально укрывание виноградников, ну, там, скажем так, сыграло бы какую-то роль. Вот, поэтому у нас там есть ряд идей.
А какая площадь виноградников вот у Приазовского винного дома?
Площадь страшно сказать, такая большая, потому что на самом деле, чем нам еще понравилась эта, так сказать, компания, что «Принцесса Виноделов» он начинал именно как с производства винограда.
Вот давно? Они,
давно, да, с начала десятых. По-моему, первые виноградники были заложены такие масштабные в 2012 году, а до этого это было изначально семейное предприятие, и, так сказать, там, так сказать, было такое фермерское хозяйство, где еще с середины 90-х на небольших участках вот, скажем так, представители там, одной из семей, которые, так сказать, потом учредили «Принцесса Виноделов», занимались тем, что работали вот со старыми, да что ж работали, просто искали старые, так сказать, лозы, занимались, скажем так, такой селекцией по ним, наверное, с целью выделить и сохранить вот те исторические, уже ставшие уже автохтоны, ну, как понимаете, там есть сорт, там, Бибяска Ниагра, да, ясно, что это, так сказать, наверняка сорт, привезенный из там, Молдавии, Румынии,
да.
Вот, но он там за 200 лет, он уже приобрел какие-то свои, вот, его, наверное, можно считать, я, так сказать, вот так, уже и автохтонным. Вот, а с 12 года было поставлено такой серьезный уже, так сказать, промышленный, можно сказать, уровень, вот, сейчас площадь виноградников уже превышает 1000 гектаров, вот, из них около 400 гектаров – это плодоносящие виноградники. Вот. И, в общем-то, планы достаточно большие, так сказать, по развитию, так сказать, скажем так. То есть, это 1000 гектаров – это не то, что на чем, скажем так, поставлена точка. Я думаю, что так, как минимум в 2-3 раза, так сказать, площадь может быть увеличена. Там, так сказать, есть уже некоторые интересные участки, в том числе мы сейчас работаем с коллегами по как раз определению того, что там интересней сделать. И там очень широкий набор сортов, как я уже сказал, там есть вот старые исторические сорта этого региона, там есть достаточно большое количество, скажем так, то, что называется селекционных сортов, которые в советские времена советские селекционеры вывели, естественно, с ориентацией на
урожайность,
не только урожайность, там можно регулировать, ну, они хорошие по урожайности, не менее важно, что они, так сказать, требуют гораздо меньших затрат в уходе обработки, и в том числе, кстати говоря, требуют, так сказать, скажем, это позволяет сделать там достаточно активно опыты по органическому виноградарству, да, поскольку там, ну, действительно сорта устойчивые и к болезням, и к каким-то климатическим неприятностям, поэтому, в общем-то, это тоже неплохо, да, химии там можно использовать гораздо меньше. Вот, и есть, уже есть, и они будут уже сейчас представлены в той линейке вин, который мы вместе выпускаем уже в этом году, есть европейские сорта.
Вы, кстати, дегустировали, да, вина со своей командой, которые производят Приазовский винный дом. Что можете сказать про вино?
Вы знаете, там чуть интересно, Приазовский винный дом вот только выпустит сейчас в начале июня первые вина, поскольку до этого там вина с этих виноградников выпускало там крестьянское фермерское хозяйство Саркисян. Вот. И эти вина мы дегустировали, они, так сказать, интересные, вот, особенно вот из тех сортов, там есть, например, вот, если говорить про белый сорт, а сорт тоже он селекционный, платовский, очень интересный, он такой очень пластичный, очень мягкий, мы даже сейчас уже думаем из него попробовать, поэкспериментировать, сделать из него игристое вино, поскольку вот он очень пластичный с точки зрения кондиции и времени сбора, вот, и вот если там собирать его там
пораньше. Андрей, а здесь заниматься виноделием, винификацией будете вы, это входит в вашу компетенцию.
Да.
Если вы не согласны с виноделом, вы его замените или переучите? Винодел же, наверное, есть, кто-то делает это вино.
Есть винодел, но вот, скажем так, мы работаем в команде с виноделом, вот, и, ну, скажем так, конечно, там есть чему учиться, и мы будем, так сказать, учить, и, ну, в любом случае, там масштаб такой, что предполагает расширение команды винодельческой, аналогической, вот, и, так сказать, мы сейчас как раз работаем над приглашением, там, скажем так, над расширением команды, естественно, там будем вместе смотреть, у кого что будет лучше получаться.
Вы в Крыму работали на инновационной винодельне с новейшим оборудованием, а что здесь, как вот обстоят дела с оснащенностью производства?
Винодельня в Приазовском винном доме сейчас в процессе, так сказать, создания. Вот там, так сказать, есть часть оборудования, которая, так сказать, ну, соответствует международным стандартам, скажем так, современным. Часть там просто, ну, то, что было, вот, как я сказал, с крестьянского фермерского хозяйства. Вот, там добротная, экономика, скажем так, не инновационная. Но опять же, вот у нас есть уже составленный план, по крайней мере, на 2 года по оснащению тем необходимым уровнем, который позволит нам делать высококачественные вина. Вот, и сейчас мы эту программу уже, так сказать, реализуем, что-то мы уже заказали из оборудования там, во Франции, что-то в Италии. Вот, сейчас буквально на прошлой неделе к нам приехали партия дубовых бочек, вот, частично французских, частично мы тоже будем использовать кавказский, карабахский дуб. Вот, он себя очень хорошо вот у нас в Крыму показал, и там, в общем-то, тоже есть сорта, с которыми вот мы буквально сейчас вот бочки готовим до конца мая, как раз часть урожая вин, отобранных наших виноматериалов 2018 года, которые мы уже по итогам дегустации отобрали для того, чтобы заложить на выдержку. Заложим, это будет там, первый прообраз первых вин, таких резервных, с длительной выдержкой. А сейчас мы до конца мая представим уже на рынок первые вина, тоже урожая 2018 года. Они пока будут, скажем так, без дуба, да, такие легкие, сезонные.
Андрей, вот всегда оправдано создание нескольких линеек: премиальный, выдержанный и такой более демократичный.
Ну, слушайте,
вот
это
с экономической точки зрения.
Ну, это логично, конечно, поскольку, в принципе, всегда на, сказать, знаете, как тут такая. Совершенно классический принцип пирамиды, да, там понятно, что ты много премиального не сделаешь, но там маржинальность и рентабельность премиального вина, она, конечно, там на порядок, сказать, ну, скажем так, в несколько раз больше. Вот, естественно, другое дело, что да, там все, что стоит на полке, там магазина больше 1000 рублей, ну, там, естественно, покупается не так на ура, как то, что стоит на полке там 500 рублей. Да, вообще, вот, и, сказать, я сейчас точные цифры не помню, но примерно, да, вот если брать наш рынок, весь российский, вина вместе с игристом, где-то примерно 1 миллиард бутылок, да, в год, то только 10% продается по цене выше 9 или 10 евро, то есть выше 700 рублей, да, это все вместе, это импортные вина, да, то есть надо понимать, что вот, условно говоря, из 1 миллиарда бутылок сегмент дорогих вин, да, хотя это условно дорогие, да, это мы сейчас говорим не про 100-евровые вина, это мы говорим про 1000-рублевые слышь, вина, слышь, это всего 10%. Но хотя это тоже много, это 100 миллионов, да, это на самом деле, вот, ну, сравнить. То есть, если вы производите там 1 миллион бутылок вина, то такого качества, то это всего 1%, но тем не менее.
И что вот у вас с ценообразованием, на какой сегмент вы ориентируетесь?
Как я уже сказал, мы вот там объем достаточно большой, да, и опять же, да, вот предыдущего, переходя от предыдущего вопроса к этому, да, если вы производите 50 тысяч бутылок вина, то, конечно, вы можете делать все их премиальными, да, и там, и если вы делаете 500 тысяч бутылок, вот у нас первый выпуск в Украинском винном доме у наших коллег будет где-то около 400-460 тысяч бутылок, то есть, ну, 500 000, это довольно много. Вот поэтому там есть вина и вот такие, скажем так, базовые уровни, которые будут стоить на полке, это там до 400 рублей даже, вот есть вина. Есть вина, скажем так, более высокого качества, там сортовая линейка, которая будет стоить около 700-800 рублей. И то, что мы будем делать резервный, ну, как у нас будет получаться, мы пока еще, так сказать, не можем прогнозировать, поскольку это первые, надо через год посмотреть, как они себе будут развиваться, что из этих вин может получиться. Вот, конечно, вот урожай 2019 года мы будем более активно, поскольку мы полный цикл, так сказать, будем наблюдать и сможем уже что-то какие-то, может быть, даже вносить корректировки на виноградники, что очень важно, я уже с чего я начал, да, там хорошее вино нельзя сделать из плохого винограда. Да,
вы планируете предлагать ваши вина, приазовские вина, сомелье московским ресторанам, питерским, сочинским.
Конечно.
А разработка этикетки, бутылки, все это этим занимаетесь вы, да?
Да.
Чем вот вы будете удивлять покупателя, потребителя? Это кем? Всегда надо что-то.
Ну, прежде всего, как я уже сказал, это абсолютно новый винодельческий регион, да, там, в общем-то, никого нет, да, как ни удивительно. Это действительно, это абсолютно самостоятельный такой серьезный терруар, даже там несколько терруаров, да, там уж если уж на то пошло, одна из наших таких стратегических идей, которые мы сейчас тоже вместе с нашими клиентами, партнерами из Прозорского винного дома разрабатываем, там постепенно подойти к тому, что это вот сейчас у нас там даже мы зарегистрирована за ГУ, за счет mm-hmm. географического указания, Восточное Приазовье. Вот. И, но внутри этого ЗГУ мы намерены в ближайшие, скажем так, несколько лет создавать... наверное, будет правильно, ЗМНП, то есть защищенное наименование места происхождения, более локализованные теруары, уже, сказать, которые при этом обладают своими и, там, и почвенные различия, и климатические чуть-чуть, там, потому что это вот такой практически полуостров, да, вот Ейский район, это город Ейск, и там, с одной стороны, сказать, Азовское море, с другой стороны, собственно, лиман Азов, впадающий, угу. который впадает в Азовское море. Вот. Там очень, так сказать, интересные розы ветров. Я повторю, вот это, казалось бы, степь, но там есть, там, скажем так, везде называют холмы. Да, вот, да, холмы, Бордо. Ну, какие в Бордо холмы? Да, если вы по Бордо походите, вот там холм не один, а уж в Помероле это вообще там плоская равнина. Вот. А вот там Мавийске, там ну, какие-то, это называется такие впадины, как бы там метров вдруг уходит вниз, там, и, ну, все равно получается склон. Да? И вот там есть совершенно уникальные места, где, как нам кажется, там, лет через 10 там просто бомба может быть с точки зрения вина, потому что там ну, идеальные вот условия, если еще вот наша гипотеза о том, что, скажем, таких суровых мало зим больше не будет, вот, то там можно делать вообще...
Ожидать да. великие...
Мы с таким, честно скажу, мы с неким вот таким с приятной дружью, мы когда это все там посмотрели, рассмотрели, вот, и прям вот аж дух захватило, что какие... Вообще, я должен сказать, что даже в плане Крыма, вот в Крыму тоже очень много интересных мест, но сейчас что происходит, что, логично, да, вот восстанавливают виноградники в тех местах, где виноградники раньше были. Ну, да, там, сейчас, кстати, там, одна из проблем, что их надо раскорчевывать, а раскорчеванный, нераскорченный виноградник – это, значит, необходимость по-хорошему карантина, поскольку там, как правило, все зараженное, вот, и это очень долго, это еще там 2-3, а то по-хорошему ну, там, 5 лет надо взять. Но ведь в крымское виноделие там, многие годы, особенно последние там, 100 лет, развивалось, совершенно не учитывая тех, скажем так, тех подходов, которые используются в виноделии сейчас. Да, и мы знаем много регионов там, в той же Испании, да, там самый яркий пример там Приорат или там Ла-Манча, где вообще никогда там ничего не винограда, никто вина не делал. А вдруг хоп, там и Приорат взорвался, да, там бомба, потому что. И вот мы, кстати, тоже вот у нас в Крыму есть несколько там наметок, там и вот. Не те места, даже там в Крыму есть много замечательных мест, где надо просто высадить заново виноград, и там будет отлично. Но там есть и места, где никогда никто не высаживал виноград, просто голову, потому что да, потому что считалось, что это там здесь получится не то, или там не те сорта. Да, вообще Крым, вот, возвращаясь к Крыму, это вообще такая.
Не отпускает вас Крым.
Конечно, ну. Это объективно, Крым – это последний крупный винодельческий регион, который, с одной стороны, в мире, повторюсь, который, с одной стороны, имеет многотысячелетнюю историю виноделия, с другой стороны, он совершенно не переосмыслен с точки зрения вот современного взгляда на вино. Вот. Там, если мы говорим про Приазовье, то там просто, ну, фактически дело, там никогда системное вино не производилось, там вот, это новая земля. А вот Крым, он, с одной стороны, многовековая, там, несколько тысячелетий традиции, всегда вино делали, и в то же время ну, совершенно вот еще ни за что не брались, поэтому, конечно, вот, ну, это схожий эффект, вот мы, вот, когда мы с нашей командой что-то смотрели, даже там подбирали еще для Альмы в Крыму, это было вот такой вот, ох, а ничего себе, что здесь можно сделать, и то же самое в Восточном Приазовье, мы когда увидели, да, там, опять же, ну, там немножко такая избитая параллель, сказать, вот это 46-я параллель, да, это как Кот-Дор, как Бургундия, да, в каком-то смысле он даже интереснее, чем Крым, потому что вот там севернее, день длиннее, света больше, и чуть-чуть, и, ну, не прохладнее, но, скажем так, так же тепло, виноград, с одной стороны, также может получать столько же тепла, а в то же время получает больше света, да, и вот это самое, собственно, такое, так сказать, точка, контрапункт, на самом деле, хорошего виноделия, да, что, чтобы получить хороший виноград, вам надо поймать, чтобы у вас виноград созрел и с точки зрения, так сказать, сахара, тепла, и с точки зрения, так сказать, фенольной зрелости, то есть получил свет. И вот это пересечение вот этого, мы, кстати, мы в Крыму-то, мы очень много, мы начали эту работу, не знаю, насколько она будет сейчас продолжена, всерьез на винограднике, чтобы... Вот, сказать, для разных сортов, для разных участков, для разных микрозон поймать за счет уже уже, потому что уже все высажено было за счет разных агротехнических современных приемов. Вот для каждого конкретного участка с конкретным сортом винограда поймать ту оптимальную точку. Мы, кстати, вот у нас был там Совиньон Блан, мы его два года не могли сделать как сортовое вино, но не получалось, он не хватало. Мы поработали там с площадью листового покрота, с режимом орошения. Хоп, и там в 2016 году у нас получился, на наш взгляд, отличный Совиньон Блан. Вот. И, так сказать, возвращаясь, и вот в Приазове, там как раз очень интересные, так сказать, это севернее, это, наверное, один из самых, но я не беру уже Дон, но там угу. чуть-чуть там вот, а тут как раз на грани, да, с одной стороны, лучше, так сказать, условия для достижения там фенольной зрелости, говоря там научным языком, и с другой стороны, все-таки еще нет так. Таких жестких ограничений, это еще не совсем не вполне такой континентальный климат, как там на Дону, там, да, у Ведерникова, где там надо вот жестко закапывать, сказать, лозу.
Андрей, вот вы работали в Крыму, да, это регион под санкциями. Ощутимо они сдерживают, мешают развитию среднего и малого бизнеса, вот в том числе и виноделия. Удобнее, комфортнее работать в России?
Ну, знаете как, по большому счету, санкции на что влияют? Санкции влияют. На две вещи, да. Первое, это на жестко влияют на то, что нет возможности продавать в Европу. Вот, но это, в общем-то, по большому счету, у нас самодостаточный рынок. Это там сложно участвовать не во всех там дегустационных конкурсах и выставках можно участвовать с точки зрения какого-то продвижения. Вот это так всерьез. И второе, на что они в гораздо меньшей степени, но это, скажем так, повышают издержки. Да, условно говоря, не всегда там нужное оборудование можно напрямую купить. Да, и поэтому, да, конечно, для крупной компании нет никаких проблем организовать, скажем так, корректную, легальную, юридически логистическую схему, чтобы привезти какую-то там вещь из Европы. Да. А, конечно, для небольшого хозяйства это будет, скажем так, сложнее, ему придется обращаться там крупному посреднику, естественно, скорее всего, он заплатит чуть-чуть дольше, ну, больше, но это, там, ну, наверное, это не драматически. Хотя я понимаю, что для там, небольшого предприятия, которое считает каждую копейку, это ощутимо, да? И это, естественно, ну, сдерживает, да, там, условно говоря, человек там, кому придется выбирать, там, купить, там, условно говоря, там, три хороших там ферментатора или там три хороших фильтра, а не пять, ну или там один, а не два. Ну вот в этом смысле, да, такого-то драматического, запретительного, да, конечно, санкции не носят. Но вот они усложняют.
Вы четко прописываете сроки, период сотрудничества. И вот что вы назовете отлично проделанной работой?
Ну, отлично проделанной работой мы назовем, конечно, сказать, хорошее качественное вино в бутылке. Вот. А что касается сроков, ну, знаете, у нас есть еще несколько там, вот, скажем, менее масштабных там проектов, да, какие-то мы уже ведем, которые мы обсуждаем. Но есть, если это конечное какое-то, сказать, задание, да, там, понятно, есть четкие сроки, да, а там с тем же Приазовским винным домом мы работаем, ну, скажем так, у нас стратегическое партнерство. Вот понятно, что, наверное, вы тоже уже поняли, проект и длинный, там даже ни им, ни нам не имеет смысла там подписываться на, там, даже на один год, потому что мы за один год, мы сейчас за год только как бы поймем до конца, что к чему и как. Вот, естественно, у нас есть некие там стратегические какие-то договоренности о том, что мы делаем, там, можно сказать, даже там в какой-то там среднесрочной перспективе. Ну, конечно же, как нормальные бизнес-отношения, у нас там есть некие этапы, да, и вот, условно говоря, там, что мы должны сделать там, в 2019 году, что мы должны делать, условно говоря, там, к 1 июня, что мы должны делать к 1 сентября. Конечно, там есть определенные именно, ну, это скорее действительно с точки, это все-таки бизнес-проект, с точки зрения каких-то бизнес-результатов, да, связанных там и с выпуском продукции, его, так сказать, дистрибуцией, и, там, в конечном счете, там, продвижением, и, в конечном счете, там, суммы денег, которую там наши партнеры получат от, и, естественно, на это завязано тоже и там дальнейшее развитие проекта. Тут, в общем, все очень, так сказать, одно за другое цепляет, и мы, в общем-то, тоже заинтересованы. Естественно, наше, так сказать, вознаграждение и бонус как агентство тоже завязано, в том числе и на том, в какой степени мы будем, так сказать, ну, с нашей помощью будет проект масштабироваться, да, и увеличиваться, потому что, ну,
ну что ж, удачи вам желаю в вашем новом проекте. Ждем вин от Приазовского винного дома. И вот в Москве появилась винотека с тем же названием Double Magnum. Вы имеете к ней отношение? Признавайтесь.
Да. Спасибо за пожелание успеха. Я уверен, что мы не разочаруем любителей вина. Да, Double Magnum, ну, не секрет, у нас была, так сказать, в Москве Альма-бар, когда мы, собственно, завершили сотрудничество с Альмой, так, ну, в общем, к взаимному, как бы у нас не было с коллегами из Альмы каких-то там, так сказать, споров, так, по военному согласию, так сказать, в общем-то, винотека осталась в нашем управлении, но, понятно, некорректно, то есть франшизу Альма еще не стала продать, хотя мы в Альме, собственно, то, что мы, считаю, хорошо сделали, мы начали развивать сеть винотек, мы, в общем-то, в нескольких аэропортах открыли, да, в том числе вот в Симферополе, Симферополь, Сочи, Владивосток, Красноярск, должна была открыться Анапа, в Пулково, ну, то есть, это, я считаю, хорошее, это и с точки зрения бизнеса, неплохо, да, собственно, дистрибуция. Главное – это продвижение марки. Вот, ну, здесь уже…
А какой ассортимент сегодня в Double Magnum?
Да, вот, да, и мы, собственно, Alma Bar переименовали в винотеку Double Magnum, логично. И мы, естественно, у нас там Alma остается, там ассортимент такой же полный, как у нас и был, и, в общем, такие же, так сказать, хорошие условия с точки зрения там и цены, и объёмов. То есть мы с точки… Вот, любители вина, альминского вина, ничего не потеряли от переименования с точки зрения, да, также все вина можно попробовать и выпить по бокалам. Вот, в баре.
Вина все отечественные, российские,
ну,
в ассортименте.
Вот, да, и сказать, плюс к Альме мы сейчас потихонечку расширяем ассортимент за счет тех российских производителей, которые мы, ну, во-первых, которые нам нравятся, которых мы считаем интересными, вот, которые как бы так, ну, соответствуют некой там, нашей философии понимания вина. Вот, у нас уже там несколько есть новых, я скажу, там Вилла Виктория, Левкадия, вот, что у нас еще, несколько наших крымских производителей, коллег.
В общем, вы приглашаете.
Олег Репин, да, Эссе. Вот, сейчас в ближайшее время, ну, у нас должны появиться такие интересные вина отдел крымский, как Рэм Акчурин, Сергей Бескаравайный, вот, там, чисто логистически сейчас вопросы решаем, вот, естественно, смотрим тоже вокруг, в общем, идея такая, она уже не оригинальная, у нас несколько наших коллег на рынке ее реализовали, в общем-то, мы, так сказать, такой, так сказать, лучшие российские вина, причем, опять же, там, в разных сегментах. Почему, на мой взгляд, это важно? Да, вот там такие вечные споры о том, что там есть хорошие российские вино, нехорошие. Там, и, конечно же, большинство потребителей знакомятся с вином на полках супермаркета. Вот. Я совершенно не против супермаркета, понятно, что это там основной канал, так сказать, доставки, так сказать, любого продукта. Да. Но надо понимать, и там, да, наверное, в целом, так сказать, в супермаркете вино чуть выгоднее покупать, чем в винотеке. Вот. Хотя, на мой взгляд, не представляю. Но, кстати,
не всегда.
Вот, ну, как правило. Скажем так. Но надо понимать, да, за что вы доплачиваете, приходя там в такую винотеку, если доплачиваете, ну, допустим, доплачиваете, как нашу, или там какие-то вот тоже к нашим коллегам, кто к Артуру Саркисян, вы приходите, что мы гарантируем за, может быть, некие дополнительные деньги? Мы гарантируем определенную селекцию, да, мы гарантируем, что вы покупаете интересное, качественное вино. В супермаркете, ну, объективно говоря, если человек не очень даже там не разбирается, не то что в вине, а просто вот он, ну, не знает, да, он может взять, вот там нет никакого, вот, слева, справа, с полки, а там стоят вот по соседству, может стоять замечательное,
кстати,
вино,
да,
а ценно, может стоять вино,
да,
даже не ну, то, что, ну, я считаю, что одно из самых больших
зол. Которое даже в Гипродекс Роскачество не вошло, вот.
Да, ну вот, и человек берет, вот он, ему не повезло, он схватил вот не ту бутылку, он пришел домой, открыл, ну, ёлки-палки, там, за те же, там, 500 рублей я мог купить отличное там чилийское вино или испанское, а тут вот и вот и мне еще говорят, там дуют в уши про какую-то там российское виноделие.
Ну, гадость,
да, да, вот, и это очень, сказать, досадно, обидно, вот, и, сказать, с этим можно противостоять, с этим надо бороться разными путями, в том числе и, сказать, наличием таких мест, как в том числе вот наша винотека Double Magnum, где мы гарантируем, что у нас есть вино, где мы вполне по тем же там 400 там, рублей, да, и есть по 1400, есть по 4000, но за что мы отвечаем, что каждый из этих вин, вне зависимости от цены, оно, так сказать, очень достойное.
Честное,
достойное. В прошлом году со стороны Европейского Союза, там по линии УДО тоже были требования о том, чтобы отменить льготный акциз для вин, защищенных географического указания. Да. Да, и, по сути дела, наше правительство было готово на это согласиться. Чиновники разводили лапки, говорили, ну как же так, мы подписали вот эту... Извините, ребята, у нас есть закон, принятый Государственной Думой, который позволяет правительству без всяких дополнительных законодательных актов вводить санкции. А где экономическая дипломатия? Сядьте за стол с переговорами с теми же итальянскими, французскими, там, испанскими коллегами и говорите, ребят, Льгота по ЗГУ – это единственная серьезная мера поддержки, заработавшая российских наших вин. У нас молодая отрасль, нам надо развиваться. Не трогайте эту меру. Она на самом деле, это скорее, но она не делает драматического преимущества. Зачем вы пытаетесь убить зародыши наши какие-то первую попытку? А если наши партнеры будут настаивать, пригрозите им, что вы на год закроете полностью рынок.
Да, это серьезный, да? Конечно, вопрос. Андрей, наше время уже истекает. В завершении. Вы сегодня находите для себя, что почитать из винной прессы?
Ой, это, так сказать, такой...
Отдельная тема.
Больной вопрос. Да нет, ну слушайте,
так вообще существует на сегодняшний день? Или все ушло в блоги, в Инстаграм?
Нет, ну давайте говорить объективно. Да, что сегодня существует? Существует журнал, книга о вине Simple Wine News, да, стыдливо называемая, вынужденно стыдливо называемая книгой, да, там и как-то. Вот. И существует колонка Игоря Сердюка в журнале Forbes, которая, собственно, вынуждена не столько про вино, насколько про людей, потому что даже по нашему совершенно идиотскому до сих пор законодательству мы там в редакционном материале, ну в авторском материале невозможно упоминать, сказать, конкретную, сказать, марку вина, это будет считаться приравненской рекламой, да. Ну о каком это? Ну слушайте, это общая, сказать, общемировая, можно сказать, проблема, да, если вы знаете, во Франции тоже Министерство там здравоохранения очень активно, сказать,
сейчас препятствует потреблению,
пытается
вина,
препятствовать.
Да.
И, кстати говоря, вот знаете, журнал Revue de Vin de France, он каждый год делает такой, может не каждый год, может рейтинг 200 самых влиятельных персон в мире вина. И вот в последнем рейтинге, причем там разные, там не только французы, там есть и там все, и там и владельцы, там и виноделы, и там и какие-то публичные
критики,
вот,
да,
очень такой, да, сказать, пёстрый, но тем не менее все эти люди, которые так или иначе влияют на мир вина в хорошем смысле. И в последнем рейтинге первое место разделили два человека. С одной стороны, к сожалению, не помню имя, дамы, она руководитель канадского закупщика вина, значит, и который обеспечивает там до 8% закупок французского вина, ну и алкоголя. И при этом она сама очень такая активная, у нее какой-то маленький свой виноградник, чуть ли не домашний, то есть она такой энтузиастная и делает, ну, маркет такой плейск. Она разделила этот первое место с президентом Франции Эммануэлем Макроном, потому что это первый президент после Франсуа Миттерана, который в открыто поддержал французское виноделие, который очень четко сказал, что это наше национальное достояние, и давайте оставим все эти, я сам пью там один бокал на обед и несколько бокалов на ужин, давайте оставим эти глупые попытки приравнять нашу национальную гордость к какому-то банальному алкоголю и вот эти глупости про...
Российское виноделие будет нашим национальным достоянием. Спасибо огромное за интереснейшую беседу, Игорь. Спасибо, что нашли время. Андрей, я про Игоря, потому что, да, читаю его. Успехов вам.
Спасибо большое.
Проектом спасибо, Андрей. Ну, собственно, ждем вас с первыми результатами. Я думаю, где вы будете представлять свои вина? Наверное, на Prodexpo обязательно.
На Prodexpo, ну, посмотрим. Я думаю, что мы раньше представим уже в Москве, как минимум, в винотеке Дабл-Марн.
Спасибо огромное, Андрей. До новых встреч в клубе любителей вина «Вин Винтаж» на канале Медиаметрикс.